приближается день тот. Мир содрогается, земля дрожит, политические системы рушатся, государства меняют свои границы, исчезают на карте планеты. Ужасы уже начинают охватывать землю. Именно поэтому Церковь Иисуса Христа, как никогда сегодня, должна поднять свою голову и наблюдать, что происходит. Смотреть в Писание, смотреть на то, на что хотел бы, чтобы мы смотрели Бог. Матфея 5:45-48, в связи с этим Иисус сказал своим ученикам такие слова: «Чтобы этот день не застал нас так, чтобы мы не рыдали потом, и нам не было стыдно, что всю жизнь считали себя верующими, ходили в собрания и остались вместе с этим миром на мучения. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, проповедь последних дней, так и называется «Призванные к совершенству». Это повелевающая заповедь адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, что указывает на тот фактор, что, с одной стороны, только свойство ученика является доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. А с другой стороны, что именно природа и свойство ученика Христова является тем орудием и теми инструментами, которые способны сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. В противном случае мы не сможем встретить Его. Мы будем кричать горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Встретят Его только те, кто будет подобны образу Его. Разумеется, речь идет о нашем внутреннем человеке. Но в момент, когда мы будем возноситься, и когда придет Христос тайно, внезапно для этого мира, чтобы забрать свою невесту, наши тела преобразятся и станут сообразно славными, такими же, как тело Иисуса Христа, славы которой на самом деле никто еще не видел, потому что эта слава повергнет мир в ужас, в трепет. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества. И чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, мы стали рассматривать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху. Для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, Агнца, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. В этой истории мы с вами выделили 12 интереснейших моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу, как к жениху. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели 6 составляющих этих образов и остановились на 7 образе. Это получение Ревеккой от Елиезера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Это в тот момент, когда она дала согласие, что она пойдет в неведомую для нее страну и станет женой для Исаака. И тогда он раскрыл сокровища свои и дал ей вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Разумеется, это иносказательный образ обетований, заключенный в 3 форматах истин, без реализации соработы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, был бы невозможным. То есть образно то, что он ей дал, должно было послужить для нее определенным стимулом, определенной энергией, определенным свойством, чтобы привести себя в соответствующий вид и отправиться в путь. Поэтому слово «вещи» на иврите означает «сосуд» или «изделие», При этом сосуд или изделие, принадлежащее для устроения скинии, а не просто какой-то сосуд и изделие. Это прибор писца. Прибор, при том такой прибор, который переписывает завет новые на скрижали нашего сердца. Это измерительный прибор, который измеряет нашу веру перед Богом. Это музыкальный инструмент, который определяет степень нашей хвалы. Это воинское оружие или оружие света. Это орудие земледельца, которое вспахивает почву нашего сердца для того, чтобы мы могли принимать семя благовествуемого слова о Царстве Небесном. И, разумеется, это все должно быть у нас. Мы как-то должны приготавливать свое сердце. Когда говорится «приготовь сердце к слышанию слова», если у нас нет орудия земледельца, бесполезно, мы не приготовим. Но об этом мы будем говорить позже. При рассматривании образа золотых принадлежностей для устроения святилища мы в определенном формате уже рассмотрели образ золота в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище. Золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. И остановились на исследовании последней и заключительной вещи, находящейся в довере или во внутренней комнате храма, которая называлась «Святая святых», которая была положена одесную, то есть по правую сторону ковчега завета. Это книга закона, обуславливающая принципы благословения и проклятия. Второзаконие 31, 24, 26. Давайте прочтем заново это место, потому что оно редко читается в собраниях святых, и многие даже не знают, что там во святилище есть еще и книга, лежащая по правую сторону ковчега завета, потому что все ориентируются на то, что в ковчеге сосуд с манной, и о нем редко говорят, жезл Аарона, расцветший, принесший плоды, и десятословие. А уж о книге Завета никогда не говорят, которая была положена по правую сторону, являлась частью святая святых и находилась по правую сторону ковчега Завета. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег Завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную». Одесную – древнее славянское слово, обозначающее «правая сторона», по правую сторону ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. И мы знаем, что это Пятикнижие, или как ее называют на иврите Тора, которая в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, каким образом, а также в какой последовательности следовало исполнять десятословие, написанное на двух каменных скрижалях. Тора в образах закона содержала в себе будущее и совершенное законодательство, которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству, а на крови того, кто образно представлял все эти жертвы, то есть Иисуса Христа, семя жены. В Писании одно из значений правой стороны подразумевает определение места, на котором Бог являет свою правду, свое правосудие в правоочиях своего судопроизводства. А посему образ старой или правой стороны ковчега, на которую была положена книга, названная «Огнем Завета», это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного божественного порядка, начальствующего в измерении Царства Небесного, который определяет сферу достоинства первородства Христа. Первородство Христа – это первостепенное значение, это преимущество в предпочтении, это определение первенства, это двойное благословение, это торжество и владычество ума Христова, это право вершить правосудие, это право владеть своим призванием и управлять им, это быть праведным пред Богом, это стоять на стороне правды Божией, это соответствовать требованиям совершенной воли Бога, это разделять полномочия с центром верховной власти. Это устанавливать приоритеты власти. Экклесиаста, глава 10, 2 стих, говорится: «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». Это показывает, что первородство Христа будет дано только людям, которые обладают мудрым сердцем. Бог не работает с людьми неразумными и глупыми. Он не будет влаживать свою мудрость в глупое сердце, в неразумное сердце. Он будет влаживать свою мудрость только в мудрое сердце. Мудрое сердце – это сердце, трепещущее пред Словом Божиим. Это дух смиренный и сокрушенный. А неразумное сердце – это жестоковыйное сердце, противящееся всякой власти и всякой истине. Далее, когда Бог хочет дать своему народу надежду на свою помощь, то Бог всегда будет сотрудничать именно только с нашей правой рукой, под которой подразумевается наша праведность, которую мы получили даром по благодати искупления во Христе Иисусе. Исаии 41, 13. Таких мест очень много. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». А что делать, если у человека нет такого оправдания? То есть нет правой руки. У него нет оправдания. Человек, не утвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятой им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега завета, Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку. Напомню, правая рука Бога – это правда Бога, правосудие Бога, праведность Бога, содержащаяся в книге закона, лежащей одесную ковчега завета Господня. А правая рука человека – это исполнение требований, содержащихся в книге, лежащая десную ковчега завета. А исполнять ее мы можем только тогда, когда мы получили оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе в момент рождения свыше. Праведниками не становятся, праведниками рождаются. Святыми не становятся, святыми рождаются. Святой и праведный Бог рождает только праведных и святых. Восхотев, Он родил нас словом истины. Если вы говорите, что вы рождены от Бога, тогда вы должны знать, что вы праведные и святые по дару благодати. Вы не стали такими за счет каких-то определенных дел освящения, каких-то безумных, искаженных человеческим интеллектом или же бесовским учением энкаунтеров. Вы родились от святого Бога, и потому вы святые. Поэтому вам не нужно проводить никакие энкаунтеры. Вы уже святые. А освящение – это вся жизнь от начала до конца. Вся жизнь, а не какие-то 3 дня, 7 дней или 40 дней поста. Заключительной частью книги Завета, подводящей итог всему написанному, являлись благословения, которыми Моисей перед своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и передать их в руки Иисуса, сына Навина, благословил их. В связи с этими благословениями мы обратили внимание на то, что Моисей обратил имеющиеся у него благословения от Бога в адрес язычников, веселящихся с народом израильским. Второзаконие 32:43, 44, 33, 1, 5. Это тоже часто умалчивается и не воспринимается, особенно иудейскими раввинами. Они уж никак не восприемлют, что благословения Моисея были направлены в адресы язычников. Они считают это в их адрес, сугубо в их и только для них. Однако давайте прочтем эти слова. «Веселитесь, язычники, с народом его». Это не какой-либо пророк сказал. Это сказал Моисей, первый царь Израиля, представитель закона. «Веселитесь, язычники, с народом его». «Ибо Он, то есть Бог, отмстит за кров рабов своих». Здесь рабами Господа являются язычники и Израиль. «И воздаст мщение врагам своим, и очистит землю от негодных израильтян и негодных язычников», которые говорят, что израильтяне совсем не израильтяне. «Очистит землю свою и народ свой, и пришел Моисей к народу, и изрек все слова песни сей вслух народа, он Иисус, сын Навин». То есть он все это передал им в мелодии, в поэзии, в песне. Это не было просто, как мы сейчас читаем, Это была поэзия, переданная в мелодии и в вокале. Научить, чтобы они пели и помнили. И вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона». То есть это так называется Тора, или книга закона, лежащая по правую сторону ковчега, одесную, по правую сторону его огонь закона. «Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова». Книга, лежащая по правую сторону, это наследие обществу Иакова. «И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». Итак, из начальных слов следует, что язычники не смогут получить благословение, содержащегося в деле искупления, если не примкнут к народу израильскому, не составят один народ. Равно и народ израильский, если не сможет получить этого благословения, если не примкнет и не позволит язычникам, чтобы они составили с ним один народ. Ефесянам 2:13-16 еврей из евреев пишет. Апостол Павел из колена Вениамина. Вот так он о себе говорит, еврей из евреев. «А теперь во Христе Иисусе вы, обращаясь к язычникам, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно, из народа языческого и израильского одно, и разрушивший между этими народами стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух народов создать в себе самом одного нового человека, то есть Иисуса Христа, устрояя мир, и в одном теле, то есть во Христе Иисусе, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Итак, мы отметили, что те вещи, которые находились в ковчеге Завета, являлись образом Христа, пребывающего в сердце человека. Ковчег – это святыня сердца человека, место поклонения, его совесть, где пребывает завет Бога. А вещи в предмете книги Завета, положенные по правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой Завета, находящейся по правую сторону ковчега Завета. Учитывая, что благословения, которыми Моисей благословил язычников, веселящихся с народом израильским, относятся к той категории людей, которые выполнили условия, позволяющие Богу поместить и тех, и других в одном человеке, который родился от Девы Марии без участия тленного семени мужа. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Исаия 7:14. Условие, дающее возможность излить на свой народ благословение, содержит в себе те принципы, посредством которых Бог может вести человека за правую руку. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословениях, обращенных к 12 именам, стоящим во главе 12 колен сынов Израилевых. Каждое имя патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа Иисуса. А следовательно, каждое имя патриархов содержит в себе нашу судьбу, которую Бог предназначил для нас с вами во Христе Иисусе. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословия, злословящих Его на себя. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет полную ответственность за нас перед Богом, чтобы представлять и защищать наши интересы и принимать злословия, злословящих нас на себя». Первородный по отношению ко Христу означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. Это наше наследие во Христе. Все то, что принадлежит Ему, принадлежит нам, в Нем. Таким образом, достоинство, первородство по отношению ко Христу означает наделены всякой полнотой силы и власти, как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа означала Его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. В силу этого все, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, на самом деле принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине и Церковь Иисуса Христа называется Церковью Первенцев, потому что она часть тела Его. Она Его тело, а Он глава этого тела. Евреям 12, 22, 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, и к небесному и Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды и все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин, неважно, не будем разуметь, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия, и сами сделали себя недостойными жизни вечной, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. Бог не любит всех подряд. Он любит только своих детей. Запомните это. Я уверен, вы точно такие же. Если с вами живут рядом соседи какие-то, и у них есть дети, и у вас есть дети, то вы заботитесь о своих детях, а не о детях соседа. Одеваете своих детей, кормите своих детей и любите своих детей. И дело в том, что почему Бог ненавидит не своих детей? Потому что не Его дети всегда являются врагами Его детей. Они всегда пытаются уничтожить детей Божиих. Вот почему. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели три благословения или три иносказательных судьбы, содержащихся в образе трех имен патриархов, в которых раскрывается первородство Христа и связанное с Его первородством положение и достоинство, и остановились на исследовании четвертого имени, имени Иосиф. В котором раскрываются положение и достоинства, содержащиеся в первородстве Христа, а следовательно и наша судьба при условии нашего пребывания во Христе. Это абсолютная безопасность, в которой человек мог бы покоиться между раменами Бога и в которой Бог мог бы покровительствовать человеку всякий день. Второзаконие 33:12. Авианимини сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Плечи, между плечами. Учитывая, что имя Вениамин означает «сын моей правой руки» или «сын, на которого можно положиться», или «сын, которому можно доверять», судьбой и предназначением всякого человека во Христе Иисусе является призвание – быть правой рукой для своего Господа или представлять интересы своего Господа, что, с одной стороны, означает обладать в самом себе свойством и подобием Небесного Отца в предмете доброго сердца, в котором мог бы расположиться и пребывать наш Небесный Отец. А с другой стороны, быть правой рукой своего Небесного Отца – это сидеть одесную, то есть по правую сторону Его престола. А такая возможность находится не иначе, как только в первородстве Христа Иисуса. Иными словами говоря, чтобы быть посаженным по правую сторону своего Небесного Отца, человек призван принять первородство Христа в семени благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Запомни, мы можем принимать первородство Христа только в семени благовествуемого слова и потом взращивать это Царство Небесное в себе, чтобы оно как плод Духа было взрослено, что и сделает нас представителями и носителями свойств и интересов нашего Небесного Отца. Вы скажете, как я могу быть подобным Отцу Небесному? Ну, как вы похожи на своих родителей? Точно так же будете похожи на своего Небесного Отца. Если вы приняли благовествуемое семя Царствия, и оно начнет вас расти, оно изнутри начнет вас преображать, и вы начнете быть похожими на Него. И когда вырастете, вы станете точно такими, как ваш Отец Небесный. Поэтому не смущайтесь, потому что люди говорят, да нет, это невозможно. Невозможно, потому что ты не принимаешь семя, потому что ты не вспахал почву сердца, не приготовил. Ты пришел на собрание со своей великой головой, всемогущей, способной контролировать и инспектировать говорящего Слово Божие. Поэтому ты ничего и не соображаешь. И поэтому сердце остается пустым. Ты не пришел, не приготовил сердце к слушанию. Ты просто прочистил свои уши, чтобы инспектировать физические. А сердце, ухо своего сердца не приготовил, не преклонил его. Итак, давайте посмотрим, как на практике сработать с неизменным законом, который выражается в благословении и проклятии в имени Вениамина. Исход 28:9-12. «И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их, через резчика на камне, который вырезывает печати. Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых, и встав их в золотые гнезда, и положи два камня сии на нарамнике ефода. Это камни на память сынам Израилевым, и будет Аарон носить имена их пред Господом на обеих раменах своих для памяти пред Богом. Итак, рамена первосвященника, на которых в золотые погоны были вставлены два камня оникса с вырезанными, как на печати, по шесть имен патриархов, от которых произошли 12 колен Израилевых, это плечи первосвященника, и в Израиле этим высочайшим авторитетом и достоинством мог обладать в определенном отрезке времени только один человек, до того времени, пока смерть не прерывала его священство, и тогда на смену приходил другой, подобный ему, смертный. Однако, исходя из Писания, эти священники, хотя и носили на себе регалии высшего авторитета божественной власти, в буквальном смысле слова, как сами не могли покоиться между раменами Всевышнего, так и не могли привести к покою тех, за которых они несли ответственность пред Богом. Иисус Навин не вел Израиля в покой в субботу, поэтому для народа Божьего остается возможность. Те не могли войти, но остается возможность войти в эту субботу. Находиться между раменами – это находиться в субботе Господней. Поэтому в соответствии образов закона в том же Писании, как мы видим, был воздвигнут первосвященник иной, восставший уже не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. И только находясь между регалиями на раменах такого первосвященника, человек мог войти в субботу Господню, в которой Бог мог бы покровительствовать ему всякий день. Исходя из имеющихся прообразов закона, регалии власти на раменах первосвященника – представлены в шести именах колен сынов Израилевых, расположенных друг против друга, мы стали рассматривать в образе двух гор. Горы Гевал, на которой устроен был жертвенник из 12 камней, цельных камней, на которых никто не поднимал своего жезла, и горы Горизим, стоящие напротив горы Гевала. И для того, чтобы ратифицировать, утвердить, дать отправную точку законодательству в образе книги закона, положенные по правую сторону ковчега Завета, шесть колен Израилевых должны были стать на горе Гевал, а шесть на горе Горизим, друг против друга. И затем левиты должны были провозгласить каждое проклятие и каждое благословение, а весь народ, находящийся на двух противоположных вершинах, должен был ратифицировать, утвердить или же скрепить каждое проклятие и каждое благословение одним из славных и владычественных имен Бога «Аминь», которая означает «истинно и верно». что уже само по себе являлось ярчайшим доказательством того, что Бог действительно ничего не может произвести на планете Земля, если им не будет найден особый народ, ревностный к добрым делам, или человек, принадлежащий к его народу. Только люди, имеющие образ и подобие Бога, могут ратифицировать любые откровения Бога и писанные суды Бога на земле или в определенной местности. Если человек Божий не разумеет своего искупления, явленного в предназначении во Христе, утверждать и скреплять возмездие Божие в правосудии гор Гевала и Горизима, то это означает лишь одно, что возмездие горы Гевал, откуда произносились проклятия, станет достоянием такого человека. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых трех проклятий. Первое проклятие, напомню, кратко ратифицирует, утверждает суверенные достоинства и права Бога и обслуживает святость Бога. Проклят, кто сделает изваяны или литику мир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Мы отметили, что образ тайного места – это сердце человека, а образ кумира – это все то, что в сердце человека на шкале приоритетов по отношению к Богу стоит на первом месте. Второе проклятие ратифицирует суверенные интересы представительной власти Бога в лице отца и матери. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Мы отметили, что злословить отца или мать мы можем только в том случае, когда они для нас живы. Если же они умерли, то у нас нет никакой возможности ни почитать, ни злословить их. Мертвыми наши родители определяются Писанием не только, когда они умерли физически, но также, когда они противятся учению Иисуса Христа, пришедшему во плоти. Тогда Иисус говорит своим ученикам: «Оставьте мертвых погребать мертвецам, ваши родители мертвы для Бога. Оставьте, пусть погребают их мертвецы, следуйте за Мною». Далее, третье проклятие ратифицирует суверенные права наших ближних или же стоит на страже их интересов. «Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ да скажет аминь». Нарушение суверенных прав ближнего, под каким бы благовидным предлогом оно ни происходило, это всегда проявление контролирующего духа, приводящего к разрушению мира с Богом как контролируемого, так и контролирующего. А теперь обратимся к ратификации проклятия четвертого, которое защищает суверенные права слепых. «Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь».» Сбивать слепого с пути означает вовлекать его в грех, на иврите означает вводить его в заблуждение, подталкивать его к преступлению заповеди, уводить его от предназначенной для него Богом цели, делать его виновным перед Богом, когда проповедник с кафедры все время кричит, что мы виноваты. Мы виноваты. Вместо того, чтобы показать нам, как нам оправдаться, мы и без него знаем, что мы виноваты. А вот как быть невиновными, это и есть те люди, которые сбивают слепых с пути. Поступать против его вероломно, побуждать его к неверности и измене. Образ такого слепого, которого можно сбить с пути правды, это образ младенца во Христе. Человека, еще не утвержденного в истине, но человека доверчивого и искреннего. Путем такого младенца во Христе, с которого его сбивают, является человек, помазанный и поставленный Богом блюсти его церковь. И когда люди из зависти или корыстолюбия начинают убивать в этом человеке авторитет поставленного Богом человека, бросая тень на его нравственность и оспаривая учение, проповедуемое им, чтобы привязать его к себе, то они сбивают его с пути и таким образом приобщают себя к категории нечистых или нечестивых людей. Вот что пишет апостол Павел по этому поводу, Галатам 5:7-10. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Кто-то после Павла пришел и убедил их, что Павел преподает им неверное учение, что следует понимать совершенно не так, как он проповедует». И так далее. «И нашли в Павле много ошибок нравственного порядка для того, чтобы привязать их к себе И изумленный Павел пишет: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Такое убеждение нет призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение». Пятое проклятие ратифицирует защиту прав пришельца, сироты и вдовы. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь». Превратно. Что значит судить превратно? Давайте прочтем одно место Писания. 1 Царств 8:3. «Но сыновья Самуила не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки и судили превратно». То есть из скорости за подарки они оправдывали, значит, обидчика, а обижаемого обвиняли, потому что получали подарки. То есть судить-то ведь может только тот, кто поставлен на это, и часто за подарки или еще за какие-то блага люди, стоящие и обладающие правом судить, превратно судят. И здесь говорится, кого превратно судить? Пришельца, сироту и вдову. Почему Бог защищал среди народа израильского пришельцев, сирот и вдов? Почему пришельцев, которые были не из его народа, но пришли, он приравнял к сиротам израильским и к вдовам израильским? Что он имел в виду? Дело в том, что образ пришельца, сироты и вдовы – это образ человека, умершего для мира в лице своего народа, для своего дома и для исполнения желаний своей плоти и своей души в пользу того, чтобы быть учеником Христовым. Когда человек умирает для своего народа, он становится пришельцем. Он чужой в этом народе. Он больше ему не принадлежит. Когда он умирает для своего дома, он становится сиротой. Когда он умирает для своего ветхого человека, который был мужем его, господствовал над ним, тот, кто господствует в нашем естестве, тот и муж, мы становимся вдовой. Вот почему Бог защищал права пришельца, сироты и вдовы. Посмотрите, как говорится о героях веры. Евреям 11, 13, 16. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Оказывается, все мужи и жены веры, они рассматривали себя странниками и пришельцами, и они обладали этим состоянием, потому что они умерли для своей национальности, для своего народа. Вы не можете умереть для мира просто так. Умереть для мира – это значит умереть для своей национальности, которая связывает вас с миром. Когда вы умираете для своего народа, вы этим самым умираете для мира. И здесь говорится, они говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Они ищут родину свою. Они ищут свой народ. И если бы они в мыслях имели то отечество или тот народ, из которого вышли, то имели бы время возвратиться туда, в Месопотамию. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Далее. Он приготовил город неземной, небесный, и приготовил новое небо и новую землю для своих людей. И не только поэтому. Левитам 25:23. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Интересное место Писания. Сегодня люди ведут войны. Они сегодня говорят: «О, это слишком много для этой страны, этой земли, надо у нее отобрать». Передел идет геополитически. И это было от начала. Все время люди воевали за землю и говорили: «Это моя», и спорили, устанавливали: «Это моя земля, это наши границы». Безумные слепые. Господня земля и все, что наполняет ее. Вы здесь все временно. Скоро земля и все дела на ней сгорят, и вашим вечным домом будет озеро огненное, горящее огнем и серою. Вот это ваше место будет. А те, кто не претендует на эту землю и называет, и являет себя пришельцем, вашим домом будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, червь, слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое». То есть, если не преклонишь ухо, то не поймешь этого смысла. «И забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Забудь народ твой. То есть, стань пришельцем и сиротой, и дом отца твоего. И тогда только ты можешь поклониться. А чтобы понять сиротство, давайте прочтем 1 Коринфянам 7, 39. Я уже сказал эту мысль. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. А Римлянам 7, 1, 4 говорится. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя жена привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. Во Христе Иисусе наша ветхая натура умерла, которая господствовала над нами, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Здесь речь идет о вдовстве. Если мы не станем вдовою, мы не будем взяты в замужество Господом. Потому что все мы, желаем этого или нет, после нашего покаяния не остаемся, мы еще не вдовы. Мы только думаем, что все хорошо, да мы еще и не пришельцы, мы еще и не сироты. Нам надо для того, после того, когда нам дано серебро спасения, пустить его в оборот, стать пришельцем, стать сиротою, стать вдовою. Нам необходимо будет потерять свою душу, нам необходимо будет потерять свой народ, нам необходимо будет потерять свой дом». Марка 12, 38, 40. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». Посмотрите, как Бог защищает вдов. Оказывается, их могут поедать священники, которые должны были бы не поедать их, а помогать им, которые должны бы сделать так, чтобы Бог стал их мужем, чтобы они забыли о вдовстве своем. Потому что человек не может жить без этой власти в себе. До этого у него власть была его голова, его интеллект. И он привык, что у него есть власть, у него есть светильник. Но теперь, когда он умирает для своего интеллекта, он становится вдовою. Интеллект больше не может им управлять. Теперь сердце должно им управлять. А чтобы сердце им управляло, нужно что-то сделать, заключить брачный контракт с Господом, как со своим мужем. Следующие четыре проклятия обращены против особого вида нарушения нравственности, связанной с половыми инстинктами, которые называются инцестом и скотоложеством. Реализация сексуальных потребностей, которыми Бог наделил человека при сотворении, весьма таинственна и возвышена, и она призвана реализовываться только в законном браке между одним мужчиной и одной женщиной. При всем этом женщина, с которой человек может заключить брачный контракт, не должна быть женою отца, дочерью отца или дочерью матери, а также тещею, матерью жены. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет «Аминь». Необходимо осознавать, что, во-первых, формат этого эталона нравственности уникален тем, что при наличии такой физической близости для человека, два человека становятся одной плотью. При сексуальном соитии, при физической близости, два становятся одной плотью. То есть мы присоединяемся к корням того человека, с которым мы совокупляемся. И его генетическое наследие становится нашей сутью и начинает нами управлять. Во-вторых, этот формат нравственности является неизменным и во времени Нового Завета. Это не значит, что там это было грех, а в Новом Завете это не грех. Потому что подлинные корни и его происхождение находятся в невидимом для нас четвертом измерении. А посему самым опасным грехом является нарушение этого закона в плоскости четвертого измерения. Когда мы нарушаем этот закон нравственности, половой нравственности, в области духа, не плоти, а в области духа. Дело в том, что во Христе Иисусе Писание рассматривает спасенных людей в образе Церкви Христовой, как жену-невесту Агнца и как дочь Небесного Отца. В силу этой особенности, когда пасторы церквей или мужья своих жен, или еще какие-то люди с контролирующим духом привязывают спасенного человека к себе, заявляя ему, что они являются для него Богом, они создают ему условия для привязывания его к Богу. Они совершают духовный инцест. Пастор с контролирующим духом постоянно совершает инцест, потому что люди не могут видеть Бога, они привязаны к Нему, как к Богу. Муж, который заявляет своей жене, что он первый, на первом месте у нее. Есть такое определение: Бог на первом месте, семья на втором, а церковь на третьем. Это знаете, в каком смысле? Вообще-то Бог вне конкуренции, его нельзя ставить тут, что Бог на первом. У Бога нет первого места, он вообще исключение. Он всегда, везде и во всем. И если вы игнорируете церковь, вы игнорируете Бога. Когда вы говорите, ради семьи я буду сидеть дома, потому что семья, значит, Бог на первом месте. Где у тебя Бог на первом месте, если ты в церковь не идешь? Когда говорится, что Бог на первом месте, церковь на втором, это говорится по отношению тех людей, которые бросают семью, не работают, не кормят, а полностью посвящают себя церкви, не имея к этому призвания. Я знаю многих людей, которые не имеют к этому призвания, церковь их не субсидирует, и они оставляют свой дом. Но извините, прийти на собрание, когда суббота, я имею в виду, суббота – это когда церковь собирается, покой. Это означает почтить Бога, а не церковь. Когда мы приходим сюда, мы не церковь почитаем. Мы почитаем Бога. Поэтому те, кто сидят по домам и говорят, Бог на первом месте, церковь, семья на втором, а церковь на первом. И поэтому они себя оправдывают тем, что муж не хочет идти в это собрание. А что, муж стал твоим Богом? А ты что, когда выходила за него замуж, ты же за плоть выходила, не за дух. Тебе же говорилось, когда ты выходила замуж, что муж никогда не будет твоим Богом. И я понимаю, что есть пасторы, которые сразу при сочетании, то есть когда представляют законодательство брачное, они говорят, что муж – это священник, это Бог. И некоторые мужья, я слышал это не раз, они заявляют, да я для тебя Бог. Ко мне приходили сестры и говорят, да я твой Бог, успокойся, сиди дома. Писание так говорит, я твой Бог. Пошлите этого Бога куда-нибудь подальше. Жалкое существо, Бог. Ты скажи, ты обыкновенная плоть. Как ты смел называть себя Богом? Я выходила не за Бога замуж. Я выходила за человека. Если ты хочешь быть Богом, то тогда ты сатана. Это он захотел быть Богом. И что с ним стало, с этим херувимом? Сатаной стал. Не потакайте вашим мужьям и вашим женам, когда они говорят: «Семья на втором месте, поэтому церковь на третьем». Это по отношению вот в этом смысле. Эти вещи необходимо понимать. Поэтому, когда люди привязывают себе человека, они совершают инцест. Я имею в виду, верующие люди привязывают его, чтобы он видел в нем только все, чтобы он Бога не видел. Ведь наша задача не себя показать, а показать Бога. Павел говорит: смотрите на нас, как мы подражаем Христу. Умение пастора соприкоснуть, привести церковь ко Христу, чтобы каждый человек в своем сердце мог общаться со Святым Духом, задавать вопросы, чтобы Бог ему отвечал в духе, чтобы люди перестали бегать по людям, через которых идет слово, что они сами его имеют. И что часто те люди, которые имеют это слово, что вы-то имеете лучшее слово, но вы просто более богобоязненные и более смиренные, а те более наглые и вызывающие. И поэтому говорит: Дух Святой сказал, Бог сказал, так говорит Господь. А на самом деле это они говорят. А хуже еще бесы. И редко, когда Дух Святой. Потому что пророчество-то дано не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, а для того, чтобы увещевать, наставлять, но не обличать ни в коем случае. Пророчество не дано для обличения. Оно не дано для того, чтобы будущее вам предвозвещать. Для этого есть пророки. Мы с вами говорили, что пророк всегда пророчествующий, а пророчествующий не всегда пророк. Поэтому пророчество дано для назидания церкви, а не для того, чтобы ее обличать и говорить ей о будущем. Пророки могут говорить будущее и призваны обличать вовремя и не вовремя. И когда я говорю церкви: не передавайте худой молвы друг другу. Не передавайте. Придите, скажите мне, если у кого-то что-то есть. Я имею право это делать. Любой пастор имеет право объявить, обличить кого-то вовремя или не вовремя. И когда это говорят людям, они говорят: вот почему пастор говорит, а сам передает? А потому что это моя роль, это я могу, и я должен это делать. И если я не буду этого делать, я же должен как-то, если я вижу опасность, то я должен сказать: будьте осторожны по отношению к этому человеку. А вы не можете сказать: будьте осторожны к этому человеку. Если вы видите, что от этого человека идет какой-то тлетворный запах, вы должны прийти и сказать: пастор, вот так и так. Я вам скажу: хорошо, я приму меры. Все, идите, вы свободны. А я уже сам найду, как делать с этим человеком. И если я найду нужным распространять, это мое право и право каждого пастора, но не право членов церкви. Поэтому не надо свою роль с ролью пастора мерить. Пастор просто обязанность, он не будет этого делать, кровь его будет на его голове. То есть он погибнет перед Богом. Это нелегко, между прочим. Поэтому вот эти вещи нужно понимать. Далее, когда человек начинает исполнять желания плоти и помыслов, которые рассматриваются Писанием животными инстинктами, человек в духе, в четвертом измерении совершает скотоложество. Кто ляжет со скотом? Почему вот здесь вы обратили внимание, эти заповеди странно, вот, женой отца своего, потом со скотом, а потом сестрой. Как будто бы скот, теща и дочь отца, и теща – это равноценные. Как это Дух Святой их разместил? Нет, чтобы разместить людей отдельно, а потом же скотину отдельно. Он взял скотину, в центр поставил, как перечни. Да потому что наши похоти и наши страсти, когда мы идем на поводу у них, вот этих низких, то в духе нам это приписывается как скотоложество. Когда человек не признает над собой представительной власти Бога и уравнивает себя с этой властью, а эта власть, в свою очередь, соглашается, он совершает духовное мужеложество. Я говорил как-то, я был на одном братском пикнике, где они делают завтрак такой. Харизматы собрались и решили, то есть дерзнули пригласить меня. Я спросил: братья, а кто у вас старший? Они так обиделись, они с обижен. Один так обижен, сказал: у нас нет старших, мы все равны. Я подумал, на следующий раз я приду и скажу им: если у вас не будет старшего, я больше сюда не приду. Я не собираюсь здесь мужеложеством заниматься. Кто-то должен быть старшим. Вы должны признать. Они не хотят признать над собой у кого-то. То есть это лжехаризматические структуры, потому что истинная харизма никогда этого не будет делать. Истинная харизма смиренная и спокойная, и она всегда, когда скажет, а кто у вас? Даже если вы и не знаете, что это вы, они покажут и скажут, вот вы. Однажды я был в кругу друзей, будучи еще молодым человеком, и однажды моих друзей спросили, а кто ваш учитель? Они говорят, вот он. Я думаю, ого. Первый раз я узнал, что я для них учитель. Мы одинаковые были между собою. Мы просто были одинаковые. Я никогда не видел себя их учителем. Но вдруг они показали на меня и сказали, а вот он наш учитель. То есть почему? Потому что они видели премудрость Божию. Они видели помазание Божие, и они его признавали. И поэтому можно сказать, даже если вы не выделили, но когда сказать, ну можно было сказать, вы что, не видите между собой пастора, что между вами есть искусный, что не все вы равны, и такого не может быть, чтобы вы все были равными, что степень помазания различная, у одного она быть больше, может, у другого меньше, они не признают этого. И вот это есть духовное мужеложество. Когда человек не признает над собой статуса церкви и выдвигает идею, что он не подотчетен церкви, членом которой он является. Как один мне человек сказал, я сижу, говорит, но, говорит, под бой ее барабанов не марширую. А зачем же ты там сидишь? И когда такая поместная церковь соглашается с такой постановкой, что человек так делает, то такой человек совершает духовное лесбиянство. Я просто показываю, как в духе рассматривается мужеложество, лесбиянство, скотоложество и так далее. Давайте прочтем, подтвердим эту мысль, что происходит. Римлянам 1:21-28. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, то есть лесбиянки. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друге, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Обратите внимание, вначале человек совершает это непотребство в духе, и только потом оно переходит в буквальном смысле слова. Почему сегодня мы встречаемся с постыдными факторами, когда вдруг мы узнаем, что пастора таких мощных соединений оказываются мужеложниками, на которых валились и после приветствия которых не мыли руки неделю, на которых смотрели как на божество, а они оказались мужеложниками? Что случилось с этими пасторами? Почему их к этому повлекло? Да потому что они перестали признавать над собою представительную власть Бога. Они сказали, а кто он такой, этот пастор? Я не ниже его. Это просто его роль. Я такой же, как он. Бог со мной так же говорит. Вот как Надав, Авиуд. Они говорили, да так кто и Корей? Кто такой Моисей? Кто такой Аарон? Бог с нами так же говорит, как и с ними. В результате Бог уничтожил их. То есть Бог уничтожит всех таких мужеложников и лесбиянок. Бог уничтожил Содом и Гоморру и 5 окрестных городов. Если кто из вас был в Израиле, тот знает эту местность. Там травинки не растет, выжженная пустыня, мертвое море на этом месте. И стоят горы, все, нету ни травинки, жара невыносимая, пекло, ад. Зной всегда говорит о гневе Божием. Когда Христос возвратится на тысячелетнее царство, Он простит народу своему грехи их и исцелит землю. и израильская земля снова станет вожделенной для всех земель. Там снова будет изумительный климат, изумительные дожди, изумительные растения, изумительные плоды, и этой земле подобной не будет. А сейчас эта земля все еще находится под жутким проклятием, что ощущается в атмосфере и воздухе, когда вы туда пребываете. Более детально нарушение этики половой нравственности записаны в книге Левит 20:10-24 и 18:1-29. Но я не буду зачитывать их. В связи с экономией формата времени я зачитаю только заключительные слова. «Соблюдайте все уставы мои, все законы мои и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Бог ведет нас, имеется в виду духовная земля, в которой мы можем принимать семя и получать плоды, на которой обитает Бог, где Он живет. Он говорит, она не свергнет вас тогда. «Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Следующее проклятие ратифицирует закон о защите жизни нашего ближнего или же о его праве на жизнь. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь». В данном случае речь идет о способе убийства своего ближнего, против которого у ближнего нет самообороны и защиты, потому что он раскрыт для нас и не ожидает от нас никакой опасности. А посему человек, тайно убивающий ближнего своего, это человек, ненавидящий ближнего в сердце своем из-за успеха своего ближнего в деле спасения». Вот о чем речь идет. Тайно убить. Когда вы ненавидите и говорите, будь благословена сестра, будь благословен брат. Ой, как я тебя люблю. Нечестивые люди, когда уходили из церкви, некоторые из них подходили мне и говорили, пастор, я так тебя люблю. Но я ухожу, но ты должен знать, что я тебя все равно люблю. Уходили из зависти. А вот Писание говорит, что когда человек клянется языком ближнего своему в любви, а в сердце завидует ему, ищет, желает зла, он убивает его. 1 Иоанна 3:15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца, и вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающем. Так что можете говорить сколько угодно, я тебя люблю, будь благословен. Если вы завидуете своему ближнему, вы человека-убийца, и Царство Божие не наследуете. Если вы увидели это, значит, эту зависть, вздрогните. Ведь часто эта зависть бывает. У нас была одна дама, которая не переносила, если кто-то одевается лучше ее. Или вдруг кто-то придет в точно таком платье. Она прямо приходила и говорит, сними это платье, больше не одевай его. Слава Богу. То есть Бог выдворил таких людей из нашей церкви. Не завидуйте друг другу, у каждого свой вкус. Позвольте носить и другому точно такой же костюм и точно такое же платье, если они хотят. Не завидуйте друг другу, не переодевайте друг друга, не контролируйте друг друга. Дайте им полную свободу. Следующее проклятие ратифицирует закон о наказании того, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь». Брать подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, это использовать ложные аргументы, подарки или обещания помощи и дружбы, а также свой авторитет, чтобы свидетель оговорил человека в том, чего он не совершал, и предать его суду. Когда явно из-за уважения к этому человеку, он говорит, скажи вот так вот. И он говорит, оговаривает вас. И когда он видит, что вас оговаривают, он знает, что это вас оговаривает, но он боится противостать этому авторитету и соглашается с этим. Он убивает. Это и есть, берет подкуп. Он берет какой-то подарок, у него что-то есть, что он делает это, когда берет подкуп и является лжесвидетелем. Он говорит то, свидетелем чего он не был. И таких людей мы знаем множество, которые говорят: «О, я знаю, я видел», они не знают и не видели. Им кто-то сказал. Когда вам кто-то сказал, вы не свидетель. Вы не являетесь свидетелем, но вы начинаете свидетельствовать. Я знаю этого человека. Я говорю: как вы его знаете? Вот я слышал о нем, говорят. Я говорю: вы не знаете этого человека. Как? Я говорю: потому что вы слышали. Знает его тот, кто лично говорил с ним. Если вы сказали: я лично знаю его, я с ним разговаривал, и я увидела или увидел, он такой-такой, тогда я еще могу поговорить, и то ваша точка может быть субъективной, вы можете неправильно понимать и давать неправильную оценку. А когда вы слышали, кто кто-то вам сказал, тогда вы не свидетель. Но когда вы говорите вот то, что вы слышали, и вы говорите: вот он такой и такой, вот это и есть ложное свидетельство. Вы берете подкуп, чтобы убить. Притча 25:18. Что молотый меч и острая стрела, тот человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Вот что говорит об этом апостол Павел Римлянам 13:9-14. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего своего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию». Сладострастие – это, предавать сексуальным утехам больше времени, внимания и значения, нежели они того стоят. Слово «сладострастные». «И распутству, не ссорам, и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение плоти не превращайте в похоти». И, наконец, заключительное проклятие, подводящее черту под всеми выше ратифицированными проклятиями, стоит на защите всего закона в целом. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет Аминь». После этого исторического события, когда законы благословения и проклятия, представляющие книгу закона, положенные по правую сторону Ковчега Завета, были ратифицированы, Моисей обратился ко всему Израилю и сказал, то есть начал произносить эти снова, заново, когда они ратифицировали, он заново произнес эти проклятия и эти благословения. Но возьмите, прочтите их сами, потому что следующее служение я хочу посвятить уже следующему имени. А теперь будем молиться, и все желающие бросить вызов. Бросить вызов, возможно, контролирующему духу себя, возможно, зависти, которая убивает вас, возможно, какому-то тайному греху, возможно, какому-то греху, перед которым вы слабы противостоять ему, но у вас есть достаточно силы. Грех говорит: ты не сможешь победить. Плоть говорит: я не смогу от этого отказаться. Вам не надо отказываться от греха, вам надо убить плоть, и тогда она не будет желать греха. Вот что предлагает Господь. Убить ветхую натуру, которая требует. И вы знаете, как это делается. Мы сейчас будем молиться. И во время молитвы, если вы скажете: «Господи, я устал, я не хочу больше служить моей плоти, я хочу служить Тебе, да умрет она во Христе Иисусе». Вы знаете, что во Христе Иисусе вы умерли. Примите это семя и начните исповедовать, и ваша плоть начнет умирать. В буквальном смысле слова это семя, вы ничего не чувствуете, но вы принимаете. Когда вы исповедуете, вы ратифицируете, вы утверждаете это семя в себе. И тогда Дух Святой дает силу, и плоть умирает, и ее требования становятся менее слышимыми, а потом и совсем угаснут. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас у алтаря. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам победить плоть, победить болезнь, победить страх, победить позор, избавиться от неопределенности, восстановить с Богом отношения, которые, возможно, были прерваны каким-то грехом. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он не против вас. Он пришел не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы избавить вас от наказания, спасти, обнять, чтобы прильнули вы к Нему. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога дар неизменной благодати. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим стыдом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, защити меня, сними мой позор. Я хочу служить Тебе. Я ненавижу свою ветхую натуру. Я отдаю ее. Я отрекаюсь от нее. Я умираю для нее. Да умрет она на кресте в Господе моем. Я хочу служить в обновленном духе Богу моему. Да прославится Бог в моей жизни. Да исцелит меня. Да покроет меня своей любовью, своим исцелением. И защита Его крови да пребывает на доме моем. Во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Его Слову, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будет проклят всякий болезненный вирус и всякая болезнь в теле твоем. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков и во все веки. Аминь.